Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что у нас на сайте опубликована страница с полным отчетом о том, как мы отпраздновали свое 29-летие. Там есть полный список всех компаний и людей, которые нас кормили, поили, развлекали. Обязательно сходите на эту страницу, потому что это супер-мега-пупер справочник о том, какие бывают на свете потрясающие компании, услуги, предложения, люди и идеи, как можно людей развлечь на празднике, начиная с своего личного какого-нибудь дня рождения, заканчивая каким-нибудь большим корпоративом. Если хочется позвать музыкантов или если хочется организовать у себя какое-нибудь гадание на картах Таро, все эти люди у нас перечислены на этой странице. Эта страница является просто записной книжкой идей, и все люди, которые занимаются организацией праздников, потом в течение года оттуда достают идеи и, собственно, зовут ребят. Поэтому ребята приходят к нам и развлекают нас. Обязательно пользуйтесь этим справочником, потому что это очень удобно, а также просто порадуйтесь за то, как мы оттопыривались. SLZ провел обкатку лифтов с дизайном от Артемия Лебедева на лифт-экспо Москва 2024. Я являюсь амбассадором Серпуховского лифтового завода. Для меня большая честь поприсутствовать на выставке, где был стенд, единственный стенд на лифтовой выставке, где лифт реально ездил в шахте. У всех остальных лифты это просто были какие-то шкафы с подсветкой, а здесь это был реально настоящий лифт, лифтовая кабина, которая перемещалась на один этаж. Одно это уже было замечательным событием. Ну, собственно, там мы показываем кабину лифта, дизайн, который мы продолжаем разрабатывать у нас в студии. Теперь, помимо того, что там была кабина в деревянном исполнении, еще появилась кабина в каменном исполнении. Одним словом, мы показываем то, какие могут быть лифты у нас в России произведены, а Серпуховский лифтовый завод производит очень много лифтов, и он их устанавливает в самые разные проекты по всей стране. Ну, в общем, в любом случае, я очень рад, что мы с ребятами работаем и двигаем вперед российский дизайн. А еще прикольно, что ребята заказали огромный баннер с моим еблом и повесили его прямо на входу в эту выставку. Ну и там, собственно, огромный баннер, на котором написано «Жду, что скоро во всех ЖК России появятся прекрасные лифты из Серпухова», что является чистой правдой, потому что я этого действительно жду. Отечественные базовые станции 4G и 5G начнут активно производить в 2025 году. Это очень хорошо, ждем не дождемся, потому что нам давно не хватает покрытия 5G. Даже в Таиланде, где я был на прошлой неделе, и то работает 5G. А у нас только на какой-то одной тестовой палке где-то на Тверской, если подойти с нужной стороны, и у тебя нужный оператор, тогда ты можешь поймать такой сигнал. Короче, пока 5G у нас нет. А много стран в мире, где это есть, и когда ты на такой сети посидишь, то это, конечно, удовольствие несравнимое. Так что надеюсь, что Россия все-таки догонит и в этом отношении все остальные страны. Потому что просто покрытие сотовой связи у нас офигенное и так. Одно из лучших в мире, если не просто самое лучшее. Если даже сравнить какую-нибудь, не знаю, Москву и Нью-Йорк, в Нью-Йорке ты идешь по Уолл-стриту, и вдруг хуяк, и у тебя там, поскольку небоскребы, они экранируют сигнал, у тебя бац, ничего нет. Или ты на какой-то этаж поднялся в небоскребе, там тоже нихуя нет. Ну и ребята не парятся, вместо того, чтобы ставить ретрансляторы, они такие, ничего страшного, пройдешь 100 метров, там сигнал заработает. Если бы в Москве была такая хуйня, то, понятно, народ взял бы вилы и пошел свергать власть. Поэтому у нас, собственно, покрытие сотовой связью очень-очень хорошее. Единственное из того, что приходит на ум, где у нас вот очевидное место, где можно было бы связь улучшить, и он там, она иногда пропадает, это когда едешь на Сапсане из Москвы в Питер, там есть пару деревень где-то в районе Великого Новгорода, где связь пропадает. Туда, конечно, хорошо бы воткнуть соту с ретранслятором, а так, в принципе, у нас в стране жаловаться на сотовую связь – грех. Обязательно подписывайтесь на все мои блоги и платформы, моя главная страница ВКонтакте, а также не забывайте подписываться на мой Телеграм, на мой Инстаграм, на мой ТикТок, на мой Телетайп, на мой Дзен и на мои Одноклассники. А выпуски самых честных новостей в виде видео выходят на платформе ВК-видео, только там. И можно скачать приложение для телефона, это очень удобно и хорошо, отличное приложение. А еще можно скачать приложение для телевизора и смотреть выпуски самых честных новостей на большом экране. А если вы, например, едете за рулем или бежите, то слушать выпуски самых честных новостей в виде подкаста можно в приложении ВК-музыка. Собянин запустил крупнейший в мире проект реорганизации бывшей промзоны. Бывшая промзона «Южный порт-текстильщики» поражает воображение своим масштабом. Там ребята собираются освоить и задевелопить 18 миллионов квадратных метров. Из них половина будет офисная недвижимость, половина жилая. Но в любом случае Москва не останется без рабочих мест и без хорошей недвижимости. Когда я рассказываю, как похорошела Москва при мне, многие ребята не верят или говорят, что это просто собянинско-путинская пропаганда, или что вообще просто я топлю за своих, потому что, понятно, я подстилка кремлевская. Но я приглашаю всех в Москву посмотреть своими глазами, насколько Москва охуеннейший город. Насколько она стала вкусная, безопасная, быстрая, классная, комфортная. Единственное, что проблема, которую пока не решили, это московский дрист. Когда зимой начинает выпадать снег, его начинают посыпать песком, и весь город покрывается толстым слоем говна, который висит на высоте 5 метров. И если ты не взял с собой 2 5-литровые баклажки стекломоя, то тебе пизда. Потому что ты когда просто проезжаешь на машине через город, эта взвесь, она такая висит в воздухе, она покрывает тебя, как будто просто тебя специально заливают грязь. Стекло, если у тебя нечем брызгать из стекломойки, то, соответственно, никакие дворники это все дело не подчистят. Это единственная пока осталась такая у нас вот проблема в Москве, которая древняя, как русская хтонь. А все остальное в Москве у нас настолько охуенно, что даже иногда неловко перед другими ребятами в столицах, которые думают, что у них там что-то классное, но это просто потому, что они не бывали в Москве. Путин наградил орденом за доблестный труд коллектив, печатающий деньги организации. Вместо того, чтобы просто написать русскими словами «Газнак», потому что «Газнак» — это организация, которая печатает деньги. Абсолютно вот этот типичный журналистский штамп, за что я тоже, кстати, половина того, за что я терпеть не могу журналистов, за то, что они вот таким образом коверкают русский язык. Они не могут просто написать «Зайчик». Они пишут «Маленький белый комочек». Ну, то есть, короче, вот эта вот блевотина, вместо того, чтобы называть вещи своими именами, все время придумать какие-то такие кривляющиеся эпитеты, не солнце, а небесные румяный блин. Не мент, а страж порядка. Не лес, а лесные насаждения. Ну, короче, в общем, не нужно называть вещи своими именами, абсолютно этого не стесняясь, и тогда жизнь станет еще лучше. А работников Газнака поздравляю, хотя мне их продукция категорически не нравится, кроме денег. Омские ученые вырастили мочалку, которая экологичнее поролоновых губок. Люфа или луфа – это такая травянистая лиана, которая похожа на губку по своим свойствам, только более у нее качество хорошее, она какая-то обладает бактерицидными свойствами, она не так плесневеет, она служит 3 месяца, короче, ей можно отлично мыться в душе. Обычно люфа растет в тропиках и субтропиках Азии и Африки, но тут омские ученые научились ее выращивать в Омске. 29 москвичей устанавливают у себя подвесные унитазы, а 11 – приставные. А традиционный вариант напольного унитаза ставит у себя 55% москвичей. Приставной унитаз – это как напольный, только у него бачок встроен в стену, а подвесной унитаз – там тоже бачок встроен в стену, просто унитаз не стоит на полу. Выглядит это стрёмно, и многие люди, которые весят по 150 кг, думают, ебать, я сейчас сяду, и все это нахуй отвалится, хотя нет, не отвалится. Держится отлично, прочно, ничем не отличается по прочности от обычного напольного унитаза, можно не переживать. Главное преимущество подвесного унитаза – заключается в том, что под ним проще мыть тряпкой. Для тех людей, которых заботит какой-нибудь микроб, который у них завалялся где-то там в ванной, это прямо супер-мега-пупер решение. Москва стала самым матерящимся городом России и обошла победителя прошлого года. Город дно. Абсолютно непонятная методология, как считали, почему дно материлось больше, чем Москва в прошлом году, а в этом Москва победила. Короче, какая-то хуйня на палке. Мы в Москве, конечно, любим материться, но это не значит, что в других городах нашей необъятной родины матерятся хуже. Квадроберы – это проект стран Запада по расчеловечиванию населения, считает Володин. Вроде спикер Госдумы не должен быть глупым человеком и не должен нести такую абсолютно очевидную лютейшую ересь. Единственное, что я могу предположить, это что каким-то образом у пиар-отдела, у одной из башен, появилось такое предположение, что нужно как-то народ отвлекать. Обычно я не верю в такие теории заговора, что типа это сделано специально, чтобы народ переключил свое внимание, обсуждал какую-то хуйню. Просто обычно всегда что-то много где происходит, поэтому кажется, что когда один из сюжетов идиотический, что он сделан для того, специально разгоняют его, чтобы не обсуждали какие-то другие более важные вещи. В данном случае я готов в это поверить, что это какая-то специальная дымовая завеса, потому что когда взрослые умные люди обсуждают такую полнейшую хуйню с настолько серьезным лицом, это может быть только для того, чтобы специально вбросить какую-то хуйню, чтобы люди вот как кинулись на кость стая волков, чтобы они просто значит, грызли, обсуждали всю эту хуйню и забыли о чем-то более важном. Потому что квадробинг не является проблемой, не является эпидемией, не является какой-то серьезной хуйней. Если какие-то дети хотят скакать на четырех ногах, могут это делать сколько угодно. Тот же самый Володин, когда, очевидно, был советским ребенком, как и все остальные советские дети, смотрел фильм «Буратино», там был кот Базилио, лиса Алиса. Я ни разу не слышал, чтобы это травмировало молодого Володина в детстве, чтобы он вырос обесчеловеченным от того, что он посмотрел эти ужасные сцены, где взрослые дяди изображают животных. О боже, какой кошмар, теперь все пиздец, уже никогда психика не будет прежней. Все пошатнулось. Абсолютно очевидно, что это полнейшая чушь на постном масле, абсолютно очевидно, что квадробинг не представляет никакой угрозы, и то, с каким серьезным лицом это обсуждают самые разные депутаты, говорит либо о том, что кто-то хочет просто примазаться и повысить себе индекс цитируемости, либо кто-то специально разгоняет эту дичь и хуйню для того, чтобы люди обсуждали это, а не что-то другое, более важное, а что мы не знаем. Поэтому, в общем, смело, совершенно спокойно едем дальше и не отвлекаемся на хуйню, если она абсолютно очевидно является хуйней. С другой стороны, если бы я отвечал за государственный пиар, я бы, конечно, не разрешал высшим должностным лицам обсуждать хуйню, потому что это не красит нашу страну в глазах других ребят, даже если они вокруг нас все еще больше идиоты, чем мы. Ежи в Москве начали готовиться к зимовке. Прекрасный материал на сайте Мос.ру. Вообще, кстати, горячо рекомендую заходить на портал Мос.ру. Там можно много чего наковырять интересненького. Понятно, что не обязательно читать всякие дежурные постные новости и всякие вот дорогие москвичи. Вот эта вся эта неинтересная штука, она нужна для галочки. Для того, чтобы кто-то в пиар-отделе получал зарплатку. Но там есть куча полезнейших материалов, куча ссылок, куча всякой инфы. И понятно, что личный кабинет там тоже нормальный. Но в данном случае статья посвящена тому, что в Москве живут ежи. Они сейчас начинают готовиться к спячке. И, соответственно, еж, он сворачивается в клубочек, находит обязательно себе какое-то укрытие. Если еж спит просто на ровном месте, значит, скорее всего, он болен. Тем более, его не надо хватать. Но если вы нашли ежа в каком-то укрытии, который готовится к спячке, не нужно его брать домой, потому что тогда у него вообще все пойдет по пизде. Он должен пережить зиму, у него организм сам понизит температуру тела до 2 градусов, и прекрасненько весной он проснется и пойдет дальше жрать своих жучков и муравьев. А ежики, я напомню, никогда в жизни не жрали яблоки, хотя в детских мультфильмах рисуют ежика то с котомкой он идет по дороге, то яблоки на него наколоты за каким-то хером. Ежики — это хищники, и они едят всякие там медведки, бабочки, жуков и так далее. В общем, ничего приятного они собой не представляют. А плюс у него абсолютно отвратительное ебало, а плюс, если ежика так вот почесать за носик, он еще укусит, а вдруг там бешенство, короче, мало не покажется. В любом случае, ежиков лучше не трогать руками, не мешать им жить своей жизнью, и тогда все будет хорошо. А самое главное, что Москва резиновая, и в ней может поместиться любое количество ежиков. Минюст нашел у Панасенкова идею превосходства Европы над Россией. Панасенков, видимо, постучался в Минюст с просьбой исключить его из списка иноагентов. Те направили какого-то эксперта изучить контент Панасенкова. И эксперт написал, что контент у Панасенкова несет одну главную идею – превосходство европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем. Это значит, что он льет воду на мельницу врага и, значит, и дальше будет оставаться в списке иностранных агентов. Потому что наши русские люди не считают, что Европа – это пиздец какой, просто рай на земле, и что у них там вот все хорошо, правильно, цивилизовано, а у нас тут какое-то говно, средневековье и исключительно вообще нихуя нет. Это абсолютно неправильная изначальная точка зрения, потому что все страны многообразны в своей разносложности. И Россия тоже по-своему сложная и интересная страна, и Европа тоже по-своему сложная и интересная. Но считать, что, например, демократия, которая есть в Европе, на мой взгляд, там сейчас режим каких-то конченых долбоебов из фильма «Идиократия», считать, что нам нужно ориентироваться на это или на то, как ведет себя европейская бюрократия, абсолютно точно нет, большое спасибо. Нам эта хуйня не подходит. Но вообще, конечно, весь этот сюжет — это сплошная клоунада, потому что в нормальном здоровом обществе с клоунами типа Панасенкова государство не борется и ни в какие списки их не включает. Пусть дрочит на свою Европу сколько хочет с утра до вечера. Нам от этого хуже не станет. Москвичи обратили внимание на разную обувь у скульптуры спортсменки на станции метро Площадь Революции. Какие-то ребята обнаружили на скульптуре девушки-спортсменки ботинки типа якобы разные. Но этого быть не может, потому что Матвей Манезер, скульптор, который делал скульптуры на станции метро Площадь Революции, отличался крайним педантизмом и такую оплошность допустить бы не мог. Это одна и та же модель ботинок, просто с разных ракурсов. Губернатор Забайкалья Александр Осипов вытер козявку об начальницу лесничества. В это время она докладывала ему о крупных пожарах в регионе. Губернатор Забайкалья не помнит, как вытер козявку о куртку главы лесничества. Это классический случай выдергивания из контекста, потому что там стояла делегация, которые были в лесу, плюс там много мошки, плюс там какие-то еще лесные пожары, короче, там непростая атмосфера, ребята все выехали заниматься делом, ну и губернатор, то, что он там чешет у себя в носу, потому что какая-то мошка туда залетела, они все время чешутся. Когда смотришь полную версию этого видео, видно, что они все время, каждый по очереди, какое-то насекомое достают у себя из носа, потому что они лезут во все щели. Ну и, соответственно, он даже не обращает на это внимание, а дальше он просто ее хватает за руку для того, чтобы обернуть и показать что-то там прямо по курсу, что он хочет с ней обсудить. А создается такое ощущение, если вырвать вот этот двухсекундный фрагмент, что губернатор сначала поковырял в носу, а потом, значит, обтер об куртку. Но это абсолютно не так. В любом случае, губернатор, посмотрев это видео, такой, ебать, да, выглядит, конечно, не очень. Позвонил женщине начальнице лесничества, извинился. Она сказала, вообще ноль проблем. Но когда смотришь полное видео, сразу становится понятно, что губернатор нормальный, хороший, воспитанный человек, а не тот, который унижает своих подчиненных, вытирая об них козявки. Если какое-то выдранное из контекста видео удачно залетит, то, как правило, потом очень долго, очень сложно можно от этого отнекиваться. Ну, а людям уже не объяснишь, что губернатор сам был не в курсе, что это произошло, а когда узнал, то первым делом извинился, потому что это выглядит нехорошо. Ну и, собственно, инцидент можно считать исчерпанным. Хотя фрагмент, который вырван из контекста, все равно выглядит пиздец как ржачно. Интерпол просит помощи у общественности в раскрытии 46 нераскрытых дел с участием неопознанных женщин. Интерпол публикует у себя на сайте кейсы 46 женщин, которые погибли страшными смертями, и говорит, что годится любая улика. Если вы что-то заметите, что-то знали, где-то были, проходили мимо, вам что-то показалось, кто-то что-то слышал, говорил, или какие-то бывают примеры, когда кто-нибудь смотрит новости, видит там фотографию жертвы, видит там татуировку, говорит, да это ж моя знакомая, звонит и помогает раскрыть дело. Ну, собственно, для этого Интерпол и публикует эти кейсы у себя на сайте. Открытие огромного месторождения газа в Колумбии, двоеточие. Проект «Сириус» обещает десятилетие энергетической безопасности. Ребята открыли новое месторождение, которое еще больше по объему, чем прошлое, которое у них работает с 1979 года и кормит всю страну. Доминиканская республика будет высылать до 10 тысяч гаитян в неделю. Доминиканская республика делит один остров с Гаити, но на Гаити жизнь так себе, а Доминиканская республика типа процветающий курорт. Ну и, соответственно, ребята собираются выгонять оттуда гаитян, которые как-то там сбиваются в банды, ведут себя плохо, вообще просто снижают уровень жизни, повышают геморрой полиции, поэтому в прошлом году они там 170 тысяч гаитян депортировали, а за первую половину этого года еще почти 70 тысяч. В общем, короче, собираются выселять их активным, ускоренным темпом. На Малаите прошел рейд по нелегальным точкам продажи пива и квасу. Королевская полиция Соломоновых островов прошла с рейдом по нелегальным наливалкам и нахлобучила там ребят, которые торговали пивом нелегальным и квасу. А квасу – это такая местная водка, градусов 90, такой пиздец, просто горлодер. После нее люди занимаются всяким непотребством. Ну и, соответственно, местная полиция недовольна тем, что местные барыги этим барандахлыстам там барыжат. Новый министр юстиции заявил, что отмена смертной казни неуместна. Откуда эта радостная новость к нам приходит? Правильно, из светлой демократической страны Япония, которая является страной, у которой тоже есть смертная казнь, так же, как и у США. Это, кстати, две единственные страны в G7, у которых осталась смертная казнь. И они не собираются от смертной казни отказываться. Всех остальных учат не применять смертную казнь, а у себя оставляют. 3 недели тюрьмы для мужчины, который пытался дать взятку в размере $10 инспектору парковки. Новости из Сингапура, где любят наказывать всякими парунедельными наказаниями в тюрьме посидеть. Ну и какой-то там китаец пытался парковщику дать $10, чтобы выехать с парковки, а получил 3 недели тюрьмы. Контрафактный алкоголь стал причиной массового отравления на севере Ирана. Так бывает в тех странах, где алкоголь запрещен. Если бы там легально продавался нормальный, хорошо сертифицированный, проверенный алкоголь, такой хуйни бы не случилось. А так понятно, что в Иране все равно все бухают, просто не в открытую и не на улице. Более 100 слонов эвакуированы из заповедника из-за усиления наводнения на севере Таиланда. Бедные слоники, они такие стоят по ушки в водичке, но пришли добрые таиландские МЧСовцы и слоников спасли, перенеся их в более сухое безопасное место. Наводнения в августе нанесли ущерб восточному региону Бангладеш на сумму $1.19 миллиарда. Можно было за эти деньги построить 1/10 атомной электростанции. А тут хуяк, такое вот природное явление и такие вот последствия, которые надо разгребать. А Бангладеш и так небогатая страна, так что ребятам не сладко. ООН сообщает, что в 2023 году реки мира столкнулись с самым засушливым годом за последние 3 десятилетия. Это, конечно, пиздец, глобальное изменение климата. Раньше называлось глобальное похолодание, потом глобальное потепление. Потом, когда стало понятно, что все через жопу хуй кто разберется, стало просто глобальное изменение климата. Что бы ни случилось, это потому, что человечество в грехе погрязло, нужно платить бабки, покупать индульгенции и что-нибудь делать. Но из этого заголовка мы понимаем, что если у нас вот такой засушливый случился год, и то же самое было 3 десятилетия назад, это значит, что такое потепление время от времени на Земле происходит. То ли мы грешим регулярно, то ли природа просто забыла спросить у нас о своих планах. Бразилия планирует провести дноуглубительные работы на реке Амазонка. Ученые говорят, что последствия могут быть разрушительными. Ученые могут говорить все, что угодно, а у Бразилии есть своя экономика, и если в этом году была засуха, и река Амазонка немножко обмелела, и флот туда не проходит, то, соответственно, они не могут доставить лекарства каким-то там племенам. Поэтому достается дноуглубительный земснаряд, он прочищает фарватер для того, чтобы какой-нибудь корабль мог пройти дальше и не сесть на мель. Потом все это на какую-то грунтоотвозную шаланду наваливается, куда-то в сторону вывозится, ничего страшного. Если нужно, потом этот грунт вернется обратно. Там ученые говорят, что, конечно, пиздец, это нарушает экологию дна, там уже сложилась какая-то своя инфраструктура, уже там вся местная мафия, уже там все друг с другом договорились, уже микробы со всеми дружат, и тут хуяк приезжает человек и начинает свои диктовать планы. Ничего страшного, человек иногда это делает, потому что это нас отличает от других животных. И если у нас ставят вопрос, кого спасать, людей или каких-то там бактерий, то обычно выбор у нас простой, спасаем людей. Вирус Марбурга с уровнем смертности 88% распространяется по Африке. Двоеточие. Следует ли южноафриканцам быть начеку? Конечно, следует. Если где-то нашли какого-то заразившегося, надо его изолировать. А поскольку лечения все равно толком нет никакого, нужно просто постараться минимизировать контакты заразившихся людей с теми, кто еще жив. Крушение лодки с 278 пассажирами в Конго попало на видео. Эпичное видео, где перегруженный корабль заваливается на один бок, и видно, что люди даже не понимают, что в этот момент уже надо как-то спасаться. И когда представляешь, что почувствовали люди, которые оказались снизу этого самого переворачивающегося корабля, оттуда просто ты полностью дезориентирован, нихуя непонятно, куда выплывать, вода мутная, ну и там бац, и ты уже помер и утонул. Уже сразу стало понятно, что 78 человек утонули, сколько-то десятков пропали без вести, возможно, потом их трупы всплывут. Но мораль очень простая. Если лодка рассчитана на 80 человек, не нужно туда сажать еще 200 лишних людей сверху. Туркам запретят использовать пин-коды с комбинацией цифр 1905 и 1453. И еще много других пин-кодов, которые либо слишком простые, типа 1234 или 432 раз, либо соответствуют каким-то важным историческим вехам турецким, типа 1453 год, когда османы взяли Константинополь. Видимо, для многих людей это важная дата, людям так проще запомнить, они ставят это на пин-код, а потом какие-то жулики подбирают. Но в любом случае, гораздо более секьюрный был бы пин-код, если бы он был просто тупо пятизначным. А еще лучше, если банкомат просто имел бы встроенное Face ID, тогда был бы вообще гораздо проще, как это сделано у нас в России. BBC отменила интервью с Борисом Джонсоном после неловкой ошибки. BBC-шная интервьюерша должна была беседовать с Борисом Джонсоном, и она по ошибке прислала ему свои вопросы вместо каких-то там документов или договоренностей. Ну, поскольку она, собственно, все, что хотела спросить, слила ему, получается, что Борис Джонсон имел бы возможность подготовиться к такому интервью, поэтому BBC сказала: «Ой, бля, это непрофессионально, поэтому, ну и нахуй, вообще не будет просто никакого интервью». Сыну основателя Аль-Каиды Усамы Бен Ладена запретили возвращаться во Францию после депортации. Вопрос о том, можно ли присесть за лайк. Какие-то ребята, видимо, взломали соцсети сына Усамы Бен Ладена, написали от его лица что-то типа, там, не знаю, свободу террористам. Ну и, короче, сыночка этого депортировали, и Франция сказала: все, назад можешь не возвращаться. При том, что он нормальный гражданин, все хорошо, сам террористом не является, вообще у него жена гражданка Великобритании, но французы сказали: спасибо, люди, которые пишут такие вещи в соцсетях, нам тут не нужны. А так сын Бен Ладена просто был какой-то художник, жил там где-то во Франции, никого не трогал и не обижал. И вообще, титул «родственник террориста» — это очень плохая идея, которая прям попахивает родственниками врагов народа. Поэтому для Франции это, конечно, очень недемократичное поведение, потому что какое отношение человек... Да его отец самый страшный преступник на свете, но его дети-то не обязательно самые страшные преступники на свете. Именно это и является настоящим европейским гуманизмом, о котором забыли в Европе. Сегодня в наш выпуск нативно интегрирована франшиза «Чебурек Ми». Идеальное предложение для тех, кто хочет открыть свой первый бизнес. Чебурек Ми – международная франшиза стритфуда. Ребята открыли уже 400 прибыльных точек. Почему стритфуд? Сети стритфуда растут на 8% в год. Люди предпочитают быструю и доступную кухню со знакомым вкусом. Почему первый бизнес стоит открывать по франшизе? С командой Чебурек Ми вы не просто работаете под брендом, а вас за руку ведут к результату. Почему он точно будет? Первое. Бизнес-модель работает в любом регионе и городе. Помните про 400 точек. Второе. Чебуреки – всем знакомый продукт, а ниша свободная. Сколько вы видели современных чебуречных? Пицца, паста, суши – приелось. Третье. Они обучат вас всем бизнес-процессам, будут сопровождать на всех этапах и даже дают гарантии. Представьте первый бизнес со страховкой. Вы заработаете или вам вернут деньги. Рентабельность бизнеса 30%. За счет маркетинга чистая прибыль стартует от 150 тысяч. Стройте прибыльный бизнес с лидерами рынка. Все подробности по ссылке в описании ролика. Сканируйте QR-код на экране. Три человека обвиняются в смерти в парке развлечений на Халкидиках. Есть такой аттракцион, называется Crazy Dance или Break Dance, где кабинки так крутятся, ну и там, соответственно, какие-то греческие инженеры хуёво обслуживали свой аттракцион, все винты у них уже были ржавые, ну и, соответственно, когда эта хуйня закрутилась, несчастного чувака оттуда выкинуло, ну и дальше он получил травмы, несовместимые с жизнью. Поэтому сейчас трем чувакам из этого парка развлечений предъявляют обвинения. Эта церковь вот-вот потеряет звание самой высокой в мире. Ульмский собор высотой 162 метра. Но сейчас в Барселоне после 140 лет строительства собираются достроить собор Саграды Ла Фамилия, и он будет выше Ульмского собора на 11 метров. Полудерево на границе двух участков стало новой достопримечательностью. Двоеточие. Фото. Классическая история про то, как срутся друг с другом соседи. У одного соседа дерево росло на территории, а у другого, соответственно, половина этого дерева свисала над его дорожкой, там сидели птицы и срали ему, значит, на драйвей, на проезд к гаражу. Ему это все не нравилось, он ходил к соседу, говорил: хули своего дерева птицы срут на мой участок. Тот говорит: ёпта, это дерево, блядь, что ты хочешь, алё. Ну, а тот говорит: нет, это мне не нравится. Взял бензопилу и сточил дерево ровно по границе участка. Ну, соответственно, какие-то люди, которые мимо проезжают, девятся и выкладывают это недоразумение в Инстаграм. Вообще выглядит, конечно, прикольно, но, с другой стороны, люди, которым не нравится, что на их участок срут птицы, потому что они сидят на дереве, это люди изначально психически нездоровые. Если бы у меня был участок, а вокруг него росли бы деревья соседей, я был бы счастлив, если бы эти деревья свисали над моим участком, сколько им нравится. Единственное, если бы над моим участком под таким углом висела бы соседская секвойя, я, конечно, попросил бы ее как-нибудь выровнять или подпереть для того, чтобы она не упала никому на голову. Во всех остальных случаях я за любую природу, пусть соседские кошки и собачки ходят ко мне на участок, пусть писают, пусть соседские лягушки у меня квакают на участке, пусть соседские мухи ко мне летают, и пусть соседские птицы срут на мой участок. Я только за. Режиссер «Людей в черном» пожаловался, что Уилл Смит постоянно пукал на съемочной площадке. Бывают такие люди, у которых метеоризм, которые все время пердят, и они считают, что это смешно, классно, они это делают в машине, в обществе, рядом с другими людьми, что, конечно, является признаком абсолютно чудовищного, невоспитанного поведения, и я бы такого человека не терпел бы ни секунды. Но в разных культурах разные отношения. Как мы знаем, и в Америке, и там в Европе, в Германии, например, в частности, люди очень просто относятся к пердежу, постоянно пердят, себя не сдерживают. Ну, типа, это физиология. Как будто я моргнул и пернул, и это все нормально. И это, конечно, абсолютно невыносимо. Нужно все-таки воспитывать такие вещи с детства и не пердеть в обществе. Одежда из новой ткани будет адаптироваться к погоде и температуре владельца. Какие-то там ученые, вдохновившись тем, как работает кожа у кальмара, тоже решили что-то такое попробовать сделать, какую-то ткань соорудили. Но понятно, что, как правило, все подобные изобретения — это хуйня на палке, потому что никаких супер-пупер материалов, кроме хорошего плотного хлопка, из которого мы шьем свои футболки в нашем магазинусе, вообще не существует. Carpe diem, двоеточие. Женщины Коста-Рики превращают рыбу в моду. Какие-то бабы на Коста-Рике решили не выкидывать кожу от рыбы, которая идет в суп, а как-то ее там сушить и превращать в что-то типа текстиля. Casio представила пушистого робота Мофлин. Он поможет побороть стресс за $400. Какая-то невнятная пушистая игрушка, похожая на одноглазую сову, будет продаваться за $400 и как-то там мурчать. Первая коммерческая космическая станция, двоеточие. VAST представила дизайн интерьера Haven-1. Какие-то ребята из какого-то стартапа нарисовали какие-то рендеры, где они предлагают, что у космонавтов будет нормальный, просторный, хороший интерьер. Не это говно на МКС, где там все летают, значит, в трубе среди каких-то кнопок. Должны быть чистые стены и, главное, столик, чтобы они там, я не знаю, наверное, пиво с креветками ели или писали в дневнике какие-то свои записи. Чтобы у космонавтов, короче, все было по-человечески. Действительно, абсолютно ничего не стоит сделать такую хуйню, если это просто компьютерный рендер. В Германии теперь можно гулять по Балтийскому морю кругами. Ребята сделали полукруглый пирс длиной полкилометра, по которому можно гулять и к которому можно швартоваться. Свастика как план здания, двоеточие. Переполох вокруг новой школы. В Лихтенштейне собираются построить новую школу, и кто-то очень внимательный посмотрел и говорит: ебать, да это же свастика. Но, в общем, надо иметь, конечно, определенную долю больной фантазии, чтобы видеть в этом свастику, а так это просто удобное расположение помещений. Есть здания, которые гораздо сильнее похожи на свастику, нежели это. В Москве начали продавать капсулы уединения и спокойствия за 700 тысяч рублей. Эстетика промышленного дизайна, конечно, не самая сильная сторона русского народа. Есть чему поучиться, есть что развить. Выглядит эта хуйня как нечто среднее между электрической трансформаторной будкой и мусорным баком или каким-то там дверью в СИЗО. Короче, абсолютно ебань на ровном месте, которая, понятное дело, что не может стоить 700 тысяч, разве что только там металлы на 700 тысяч. Уральские креативщики выпустили коллекцию одежды с символами Екатеринбурга. Там будут какие-то паттерны знаковых ЕКБшных мест, а 1000 рублей из каждой покупки будут идти на реконструкцию памятника клавиатуры, который стоит в центре Екатеринбурга. Памятник, кстати, очень симпатичный. Кстати, раз уж речь зашла о клавиатуре, в этом месте нужно сделать замечание на тему того, что у России есть одна просто размером со страну мегаглобальнейшая проблема, супердиверсия, которую сделал Запад и безграмотные русские программисты, и по какой-то причине российское государство с этим не борется, хотя на самом деле это должна быть проблема номер один, которую нужно начать решать прямо завтра. Это проблема расположения знаков препинания на русской стандартной раскладке. Когда мы должны знаки препинания в русской стандартной раскладке печатать с нажиманием клавиши «подъем каретки», она же Shift, это полный пиздец. Это получается, что каждый знак препинания, точка, запятая, который мы пишем в своем тексте, люди все время нажимают на Shift для того, чтобы написать эти знаки. В английской раскладке, естественно, разумеется, и точка, запятая, а обязательно всегда находится только в нижнем регистре, потому что, блядь, это самые часто используемые знаки на клавиатуре после букв. Это просто пиздец, как кому-то могла прийти в голову мысль засунуть точку и запятую в верхний регистр. Кстати, когда были русские пишущие машинки с русской раскладкой, знаки препинания всегда находились на нижнем регистре. Шестерка точка, семерка запятая. Я у себя, кстати, сделал раскладку. Я просто не знаком с проблемой всей остальной страны. Такое я для себя сделал исключение. Я написал раскладку, поскольку я с детства печатал на пишущих машинках. Я настолько привык, что у меня всегда запятая стоит на шестерке, а точка на семерке, и мне не надо нажимать никакой ебучий shift. У меня цифры находятся в верхнем регистре, потому что я ими, в принципе, реже пользуюсь. А если мне нужно много цифр напечатать, у меня есть numpad сбоку, специальная цифровая клавиатура, на которой я их набираю. Одним словом, совершенно непонятно, почему президент нашей страны не издаст указ, не топнет сапогом, не скажет, что это за ебань сраная, почему мы, блядь, должны наши русские родные точки и запятые печатать в верхнем регистре, как будто мы вообще не, как будто все время унижаемся перед каким-то непонятным белым человеком. Это, конечно, абсолютно возмутительно, абсолютно просто историческое недоразумение, которое надо исправлять как можно скорее. Адмиралам вернут тужурки, генералам лампасы, а морским офицерам пилотки. Как изменится форма военнослужащих ВМФ? Ну, собственно, в заголовке уже все и сказано. Спешу представить вашему вниманию наш традиционный потрясающий календарь на 2025 год, который знаменит тем, что там нет букв. Там есть только цифры, которые обозначают число дней, число месяцев, а также число года. Это прекрасный, чистый, хороший календарь, который очень удобен в использовании, и можно его вешать куда угодно и пользоваться по назначению, рисуя в нем весь год подряд. По программе Express Design мы сделали первую версию логотипа SERP для чаев с тапиокой. У нас в программе Express Design можно заказывать сколько угодно вариантов логотипов, главное платить 100 тысяч рублей за каждый вариант. И ребята из компании SERP заказали сразу вариант 2.0 для того, чтобы мы сделали им второй вариант, другой для тех же самых чаев с тапиокой. Так что теперь у них есть выбор. Также по программе Express Design мы сделали логотип и придумали название для компании Honey.co. А еще по программе Express Design мы сделали логотип для кофейни Кофе Плюс. Спешу представить вашему вниманию свежие подборки логотипов, которые сделали пользователи нашей нейросети и дизайнера Николая Иронова. В Беларуси возбудили дело о попытке захвата власти из-за подготовки оппозиции к выборам президента. Сборище никчемных импотентов в Вильнюсе решили устроить форум «Новая Беларусь», и там они сказали, что Лукашенко незаконно удерживает свою власть, вообще надо его скинуть нахуй, и просто чтобы наша вот Светлана Тихановская или еще кто-нибудь достойный теперь занял кресло президента и руководил беларусами. Но, естественно, КГБ Беларуси такую хуйню не стерпела и против всех участников этого шабуша возбудило уголовное дело. Хотел бы я посмотреть, если бы кто-нибудь собрал людей, и они бы в Вильнюсе устроили конференцию, которую бы назвали «Новые Соединенные Штаты Америки». И там бы сказали, что, блядь, вообще там пиздец, просто система прогнила, нахуй всех президентов гнать с ссаными тряпками, и Камалку, и Байдена вообще просто вон с трона, и нужно какого-нибудь нормального, хорошего оппозиционера туда поставить. И вообще американский народ должен свободно вздохнуть, разогнуть свою шею, встать с колен, сбросить цепи, потому что сейчас там полный тоталитарный пиздец. Интересно, как бы реагировала ЦРУ на такую конференцию. Путин вручил Лукашенко высшую государственную награду РФ. Лукашенко получил от Путина орден святого апостола Андрея Первозванного. В Белоруссии автодорогу научили петь песню группы «Песняры». Это хуйня, которую еще в Японии там 15 лет назад кто-то попробовал сделать, но сейчас наконец-то технологии докатились и до Белоруссии. Кстати, если вы решите докатиться до Белоруссии, ни в коем случае не арендуйте автомобиль в белорусском филиале компании Sixt. Это самая уебищная компания на свете, с самыми хуевыми автомобилями и с самым блевотным сервисом. В любом случае, всегда избегайте белорусский филиал компании Sixt. А если захочется поехать по миру, или по России, или в ту же самую Белоруссию, или еще куда угодно по нашей планетушке полетать или пожить, то для этого вам пригодятся формы, которые находятся на моем сайте tema.ru/start. Одна форма ищет самые лучшие цены на авиабилеты, другая ищет самые лучшие цены на гостиницы, и даже есть форма, которая помогает искать экскурсии в любом месте. И можно, сидя в Париже, купить себе билет в Боготу, а потом оттуда полететь в Токио, а потом вернуться обратно в Москву и прогуляться по московским улочкам. А потом, когда будет свободное время, можно будет еще раз зайти на мой сайт tema.ru/start, купить там авиабилет в любую страну, какая душе угодно, и полететь туда, а заодно еще забронировать гостиницу и тоже оплатить ее рублями. Короче, пользуйтесь tema.ru/start, это главный инструмент путешественника. В Германии разоблачили запрещенные поставки станков в Россию. Поскольку немецкие фирмы благоразумно не прослеживают поставки своего оборудования дальше, чем третьи какие-то страны, то, соответственно, абсолютно очевидно, что из этих третьих стран оборудование поступает в Россию, да, с небольшой наценочкой, да, чуть дороже, чуть дольше, надо ждать, но все, что в мире хорошего и нам нужного производится, мы обязательно купим. Так что немцы могут на эту тему не переживать. Правительство Британии подозревает 37 фирм в соучастии в обходе России нефтяных санкций. Что поделаешь, российская нефть всем нужна, все ее покупают, и в Европе тоже. Глава МИ-5, двоеточие. Россия хочет устроить хаос на улицах Британии. Насколько я вижу, правительство Британии справляется с созданием хаоса на улице и без нашей помощи. Китай использует спам-сети для влияния на президентские выборы в США. Двоеточие. Отчет. Американцы, конечно, переживают о том, о чем они в других странах не переживают, а наоборот, активнейшим образом участвуют. Они не любят, когда кто-то вообще приближается к их выборам, как будто на них можно так просто повлиять. Если бы это было так просто, то тогда, например, если есть какая-нибудь китайская хакерская сеть, которая может повлиять на выборы, ее бы американские предвыборные штабы трудоустраивали бы, потому что это были бы самые лучшие специалисты. Сейчас американцам приходится тратить миллиарды долларов, чтобы повлиять на выборы, а тут приходят какие-то люди и там за 10 тысяч долларов хуяк, и тоже на них почему-то, оказывается, эффективно влияют. Ну, в общем, им это все не нравится, они под это дело, понятно, выделяют кучу бюджетов, верещат, как резаные свиньи. Если нужно в других странах вмешаться в выборы, они это делают беззастенчиво. Если кто-то посмеет вообще пукнуть в их сторону, они сразу устраивают истерику и скандал. Но тут обвиняют каких-то китайцев в том, что где-то кто-то, какой-то хакер, какую-то смешную картинку куда-то там послал про американские выборы, типа нельзя другим людям шутить про нашу политику. А мы хотим, блядь, и шутим. В Калифорнии перед митингом Трампа задержали мужчину с дробовиком и пистолетом. У него было какое-то поддельное удостоверение прессы, поэтому его взяли за жопу, а тут смотрят еще и оружие с собой. Короче, отпустили его пока что под залог в 5000 долларов, потом будут интересоваться, что да как, что за хуйня. The Washington Post, двоеточие. Дональд Трамп потребовал защитить его военными самолетами из-за угрозы со стороны Ирана. Трамп сказал, чтобы его возили на военных самолетах, потому что там какой-то особый режим, более секьюрный, а также, чтобы, значит, ему поставили броненепробиваемые стекла во время выступлений, а также в тех местах, где он будет выступать на улице перед своими избирателями, чтобы там был запрет на полеты на этой территории. Ну, короче, все байки о том, как за границей все такие вообще демократичные, такие свободные, на чиле, на расслабоне, премьер-министр катается на велосипеде по городу, не то что у нас, блядь, кортеж целый, перекрывают улицы, вообще кошмар, хотя, кстати, в последнее время научились перекрывать так минуты на три примерно. Ну, в этом смысле в мире везде, когда едет любой президент или приезжает какой-нибудь важный гость, точно так же нахуй перекрывают улицы, вообще просто глазом не моргая, не надо на эту тему никаких иллюзий питать. И военная охрана стоит около всяких посольств и могут просто перекрыть в каком-нибудь Париже просто пол улицы со словами «идите на ту сторону улицы, потому что здесь, блядь, сидит какой-нибудь там толстожопый посол». Это обычная совершенно практика, но все переживают, что у нас в России, значит, колючая проволока, мрачные менты, автоматчики и немецкие овчарки, а в других странах, соответственно, полная безопасность. Но вот мы видим, что Трамп попросил себе, чтобы вокруг места, где он выступает, не летали никакие самолеты, чтобы там просто было как вокруг Рублевки, нахуй, чтобы все, значит, облетали Внуково за 100 километров, потому что барин изволит отдыхать. Джо Байден заявил, что его администрация даст Дональду Трампу все, что ему нужно для защиты. Но теперь Белый дом делает все, чтобы он не имел хотя бы на уровне пиар-обвинений никакого отношения к тому, что если вдруг Трампа грохнут до выборов, чтобы это каким-то образом бросило тень на текущую власть. Харрис усиливает натиск на чернокожих избирателей. Харрис дала интервью каким-то чернокожим блогерам, а также сказала, что я разрешу легализовать марихуану всем и вообще, типа, пытается всячески понравиться черной аудитории, потому что каждый голос имеет значение, нужно просто сейчас закидать популистскими лозунгами, абсолютно неважно, что говорить, главное понравиться избирателю. Дочь Навального Дарья стала сотрудником предвыборного штаба Камалы Харрис в колеблющемся штате. Правильно, потому что гранты сами себя не отработают. Вице-премьер Сербии назвал БРИКС реальной альтернативой ЕС. Приятно осознавать тот факт, что в Европе есть здравомыслящие люди и адекватные державы. Сначала нам обещали, что НАТО не будет расширяться на восток, что Прибалтику туда не возьмут и бывшие страны Варшавского договора туда не возьмут, но, естественно, наебали и прокинули через хуй. В итоге, правда, разрушают этим не Россию, а сами себя. А Сербия все чаще смотрит в сторону БРИКС, который стал по-настоящему независимым, полноценным, самостоятельным блоком. Причем этот блок основан на правилах взаимного уважения и взаимного партнерства и при этом является децентрализованным, в отличие от центральной бюрократии в Брюсселе. Вице-премьер Сербии сказал, что БРИКС является реальной альтернативой ЕС, потому что в ЕС неравномерно, неравнозначно и нечестно относятся к разным участникам. Одним заламывают руки и требуют невозможного, другим вообще просто закрывают глаза на все, что они делают. В отличие от БРИКС, который является справедливым блоком, где ко всем участникам относятся с одинаковым уважением. Ну и также в Сербии сообщили, что они примут участие в саммите БРИКС, который скоро пройдет в Казани. Есть все основания полагать, что это будет не единственная инициатива о вступлении в БРИКС, а такого же можно ожидать еще и от Турции. Соцсеть X Илона Маска уступила требованиям Бразилии. После этого власти страны ее разблокировали. Бразилия поссорилась с Твиттером, сказала, что вы нам должны денег, а также назначите представителя, чтобы мы тут могли кого-то ебать содержательно, а не просто там воздух сотрясать. Твиттер сказал, пошли нахуй. Ну, прошло буквально немного времени, и, видимо, Твиттер сообразил, что все-таки они теряют жирную аудиторию, потому что Бразилия по-взрослому заблокировала Твиттер. Может быть, даже использовали российские технологии для этого. В любом случае, сейчас Твиттер заплатил бразильскому правительству $5 миллионов, назначил представителя, которого можно будет уже деятельно ебать. Ну и, соответственно, бразильские власти сдержали свое слово и Твиттер разблокировали. КНДР перекроет автомобильные и железные дороги в Южную Корею. Как будто бы они там кому-то нужны или как будто бы они часто использовались. Но я, кстати, когда был на границе Южной и Северной Кореи, обратил внимание, что северные корейцы довольно мудро там организовали это пространство, потому что там стоят такие неебического размера бетонные блоки, просто толщиной, как будто это опора атомной электростанции, не знаю. 4 на 4 метра просто такой, не знаю, сколько там кубов этого самого бетона, так и скошенный снизу. И такие клинышки. Поэтому, если что, какой-то день X, там, очевидно, подрывается какая-то граната, дальше нахуй эта бетонная плита вся падает вниз, и ты ее никаким танком не переедешь, и не, даже за неделю никаким отбойным молотком не раздолбаешь. А со всех сторон идет ущелье. Такая вот хорошая продуманная система. Непонятно, почему другие страны, у которых есть узкие дороги, не используют такие вот фортификационные укрепления для того, чтобы предотвратить какое-нибудь нападение врагов. Но северные корейцы в этом смысле молодцы, и вообще у них военная мысль хорошо работает, и вообще страна прекрасно развивается, и военное дело они знают. Но сейчас они собираются посраться с Южной Кореей, они больше не считают ее братским народом, а говорят, что вообще, типа, если даже нам и объединяться, то случится это в результате войны. Но поскольку южные корейцы тоже не дураки и тоже не пальцем деланы, это такие же точно корейцы, которые точно так же умеют воевать с теми же самыми мозгами, только южные. Но, соответственно, они друг друга стоят, и поэтому у них вот такой паритет, и ни одна из Корей не может победить вторую. Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер в полете, самолет совершил экстренную посадку. Рейс турецких авиалиний летел из Сиэтла в Стамбул, пилоту стало плохо, он потерял сознание, пока его откачивали, запросили экстренную посадку в Нью-Йорке, но пилот, к сожалению, скончался. 5 пропавших российских альпинистов найдены мертвыми на горе Дхаулагири в Непале. Несчастные ребята свалились и пролетели метров 500, прежде чем нашли свое последнее пристанище на этой горе. Отца, исчезнувшего 3 года назад с детьми, заметили в глуши Новой Зеландии. Какой-то чел поссорился с матерью детей, взял детей и ушел в какую-то новозеландскую глушь, где 3 года гуляет по джунглям. Скорее всего, отец насмотрелся в свое время кинофильма «Капитан Фантастик». Рыбаки нашли в желудке акулы тело пропавшей в Индонезии туристки. Во время дайвинга женщину унесло течением в сторону, но акула там вкусно пообедала. Увы. Бразилец укусил напавшую на него анаконду и спасся. Анаконда напала на чувака, но он оказался не робкого десятка. Там какие-то соседи этого чувака пытались анаконду размотать, ничего не получилось. Но он вцепился ей в горло зубами, и у него получилось спастись. Чешский рыбак выловил самого большого сома в истории страны. Длина гигантской рыбины составила 2,64 метра. Не очень понятно, нахуя ему эта тухлятина, только для того, чтобы, видимо, сделать фотку. Потому что сом вообще не самая вкусная рыба на свете, а сом такого размера тем более. Это просто плавучая помойка. Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии. Теперь грузины могут приезжать в Россию и спокойно работать и учиться. Раньше нужно было, если больше, чем на 90 дней прилетаешь, получать для этого визу. Теперь не нужно. В Китае чиновники уговаривают женщин рожать и интересуются датой последней менструации. Пропаганда деторождения усиливается. Ужасный, кошмарный, тоталитарный Китай. Вообще просто своих граждан за людей не держит, проводит им бесплатные медицинские исследования перед родами, вообще занимается ими, женская консультация, все дела, интересуются, в попу целуют, все условия обеспечивают, только рожайте. Вот все, что нужно китайцам. Но это, конечно, абсолютно возмутительно, потому что в цивилизованных странах так себя люди не ведут. В гонке NASCAR столкнулись 28 автомобилей. Это одна из крупнейших аварий в истории. Довольно профессионально все участники гонки в этой ситуации вышли из положения. Кого-то, конечно, посильнее закрутило, кто-то вообще проехал ловко все это дело объехав. Но вообще, конечно, замес случился знатный. ОАЭ создают первую национальную бейсбольную команду. Непонятно, кому нахуй нужен бейсбол, но, видимо, американцы как-то эту хуйню там пролоббировали. В России, например, бейсбол прижился только на уровне продажи бейсбольных бит. В саму игру, естественно, никто не играет. Кстати, когда менты останавливают машину, а у тебя в багажнике лежит бейсбольная бита, многие ребята говорят ментам, типа, а я в бейсбол играю. Но есть лайфхак. Менты сразу говорят, а где бейсбольный мяч? Ну и чувак такой, ему, блядь, даже в голову не приходило когда-либо покупать бейсбольный мяч, потому что никто в здравом уме в России в эту хуйню не играет. Поэтому, если у тебя в багажнике, кроме бейсбольной биты, еще лежит бейсбольный мяч, ты вроде как спортсмен. А если у тебя просто лежит бейсбольная бита, то это уже холодное оружие.
Бейсбол играешь?
Да.
Сколько пинчеров на базе?
5.
5? Ответ неправильный.
Владельцы лодок убирают большой плавучий остров с озера Чиппева в Висконсине для предотвращения его столкновения с мостом. Там какое-то озеро, на котором плавают торфяные острова, и местные рыбаки, значит, собираются на своих лодках для того, чтобы отбуксировать этот торфяной плавучий остров, чтобы он не въебался в мост. Почему нельзя просто привязать этот остров веревкой, который будет просто пришвартован как корабль? Загадка. Ну, по крайней мере, мужики развлекаются. Дефицит физраствора, двоеточие. Германия на уровне стран третьего мира. В Германии пиздец, не хватает физраствора, свое производство не дотягивает, поэтому им приходится закупать его в других странах. В Польше детская водка привела к отставкам чиновников. Какой-то производитель выпустил какие-то не очень сильные алкогольные напитки в тюбиках, напоминающих детское пюре, ну и там пару чиновников за это уволили. В чешском городе Ждяр над Сазавой был объявлен запрет на захоронение в гробу. Люди бунтуют и перевозят останки. В каком-то городе мало того, что мало места на кладбище, еще там грунтовые воды, а еще там какая-то глинистая порода, в которой трупы не разлагаются по 50 лет. В общем, короче, местные власти сказали, хуй вам, а не хоронить в гробу. А местные жители сказали, да как так, мы вообще всю жизнь привыкли, что же это не по-человечески получается. Нам говорят, ничего страшного, вон крематорий стоит. В общем, какие-то люди, которые не согласны с тем, что происходит, даже вплоть до того, что выкапывают гробы, чтобы перезахоронить их в другом месте, только чтобы не бодаться с местными властями. Дейли Бист, двоеточие. При дворе Карла III из-за его болезни уже задумываются о смене власти. Принцу Уильяму приготовиться, потому что папаша сказал, что он болен раком, и, видимо, осталось ему жить недолго. Карл III не против выхода Австралии из-под британской короны. Направляясь в Австралию на какие-то там переговоры, король Карл III сказал, что он не против того, чтобы Австралия стала республикой. Там эти разговоры, конечно, идут много лет, но пока что все-таки континент управляется британской короной. В Англии суд приравнял к сексуальному домогательству слово «лысый», сказанное мужчине. Все больше и больше сужается коридор возможностей в общении живых людей. Раньше можно было говорить все, что угодно. Лысый, коротышка, толстый, носатый, очкарик, толстожопик, сисястая и так далее. Сейчас все эти слова уже токсичные, такие слова нельзя произносить в приличном обществе. Ну и какой-то там работодатель назвал мужика лысым, ему это не понравилось, он пошел в суд. Ну и судья сказала, что называть человека лысым – это примерно то же самое, что если бы кто-нибудь назвал женщину с большим размером груди сисястой. Ну, типа, это нехорошо, это сексуальное домогательство, это неправильно. И хотя работодатель назвал лысого не просто лысым, а лысым засранцем, тот, значит, услышал, что там все-таки есть слово «лысый» и решил, что это сексуальное домогательство, поэтому сейчас может рассчитывать на компенсацию по данному поводу. Единственное место на Земле, где еще пока чуть-чуть остается свобода, это, конечно, комменты. Поэтому обязательно под каждым моим видео пишите комменты и высказывайтесь, как душа просит. Тоталитарный потенциал. Юлий Ной Харари предупреждает о рисках искусственного интеллекта. Слушать Харари и верить ему – это все равно, что читать Пелевина и думать, что там написано предсказание о судьбах человечества. Харари, конечно, давит из себя просто не ебаться интеллектуал. На самом деле он просто удачливый журналист, который неплохо заработал на тиражах своих книг. Отец квантовой механики из Китая, двоеточие. Глобальная квантовая связь появится через 3 года. Ждем. Tesla представила робот-такси CyberCab. На презентации WeRobot компания представила беспилотные автомобили Tesla CyberCab, в которых не будет водителя. Выглядит так, что сразу из этой машинки хочется сделать игрушечную и катать ее по полу. Так. Какокоптер очистит лужайку от собачьих экскрементов. Какой-то американский инженер сделал говнокоптер, который летает над лужайкой и собирает собачьи какашки. Пылесосы в США резко начали ругать «fuck niggers» и выкрикивать другие российские оскорбления. Пару пылесосов китайского производства EcoVax какие-то хакеры взломали, получили доступ к камере, получили доступ к микрофону и, соответственно, стали говорить какие-то гадости хозяевам. Кто-то даже сказал «fuck niggers», ну и, собственно, все теперь бегают с этой новостью, как будто каждый пылесос начал так говорить. Это не так. В Швейцарии хотят проложить солнечные панели между ЖД-рельсами. Охуенная идея совершенно, потому что железнодорожное полотно — это пространство, которое ничем больше не может служить, кроме как рельсами для поезда, которые по ним ходят. Это, там нельзя ничего, ни траву какую-то посадить, ни урожай собирать, абсолютно ничего. Просто это вот технологически у земли забранный кусок земли, с которым ничего другого делать нельзя. Но тут какие-то остроумные ребята придумали между, собственно, рельсами на шпалы класть солнечные панели, потому что они никак не мешают движению поездов, при этом это довольно большая площадь, которая в других местах, она бы как-то и выглядела некрасиво, занимала бы место и так далее. А тут это практически бесплатно, удобно, классно, можно придумать какую-нибудь штуку, которая будет автоматически просто на ходу их там устанавливать, соединять это все в сеть. Ну и, собственно, каждый километр этого проекта может вырабатывать 180 киловатт электроэнергии, что весьма неплохо. коронавирусная пандемия снизила температуру Луны. Есть какой-то спутник, который летает рядом с Луной и меряет температуру. Вот ученым когда-то было интересно, они его запустили, чтобы посмотреть, что как происходит. И они говорят, что во время ковида, когда были локдауны по всему миру, производство остановилось, самолеты перестали летать. Короче, человечество перестало выделять углекислый газ в промышленности. То, соответственно, это снизило количество тепла, которое излучается от Земли. Ну и, соответственно, это снизило температуру на Луне. При этом, кстати, отдельно хочется заметить, что когда-то еще 2 года люди занимались ковидным идиотизмом и прекращали, значит, всю жизнедеятельность, когда ничего не работало, ничего не выделялось и так далее. Самолеты, главное, тоже не летали. От того, что снизился углеродный след, вообще нихуя не изменилось. Поэтому, собственно, все попытки зеленых что-то там сказать на тему того, что, о боже, давайте срочно пересаживаемся с самолетов на своих двоих давайте ходить, это все абсолютно полная хуйня, потому что все равно никак на Землю не влияет. А если на Земле происходят какие-то изменения климата, они происходят без участия человека. Deep Sentinel – подводный город будущего. По замыслу британской компании Deep, в городе будут жить ученые. Какая-то очередная стартаперская хуйня с каким-то рендером, где кто-то на дне моря нарисовал какой-то батискаф с жилыми отсеками. Короче, полная шляпа. Станция Европа Клипер отправилась в космос. В процессе подготовки этой миссии случился потрясающий казус. Компания, которая подготавливала транзисторы, забыла заглянуть в Википедию и узнать, что у Юпитера самое высокое радиационное поле во Солнечной системе. Например, дневная доза на Европе, это спутник Юпитера, составляет примерно 5,5 зиверта, а это в миллион раз больше, чем на Земле. Ну и тут сюрприз-сюрприз, весной этого года оказалось, что транзисторы на такую радиацию не рассчитаны, они просто нахуй там загнутся. А поскольку пайка приборов и корпуса уже к тому моменту были закончены, а распаивать все это заняло бы еще год у ребят, а аппарат стоит 5 миллиардов долларов. Короче, сели чесать репу, что, блядь, делать? Но тут провели испытания на аналогичных транзисторах, и оказалось, что в местах, где есть аналогичный фон, сначала транзисторы нахуй отрубаются, а потом через некоторое время вроде как восстанавливаются. Решение предложил один из инженеров НАСА, который сказал, на борту этого зонда критических транзисторов около 400, давайте поставим все виды транзисторов, какие будут, какие там внутри уже запаяны, давайте их засунем вот в эту клетку для канарейки, приделаем этот ящик снаружи, и, соответственно, по мере необходимости будем что-то там включать, выключать. Ну, в общем, такое остроумное решение, чтобы не переделывать все и не терять 5 миллиардов долларов и еще год жизни. Ребята поэтому отправили этот зонд с таким вот сверху приделанным ящиком, который сделали буквально за 3 недели. В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе. Ребята из НАСА решили, что один ядерный взрыв разрушит все спутники в космосе, а 6 ядерных взрывов вообще все, что там нахуй летает. А это уже 10 тысяч аппаратов искусственных на секундочку. Исследование двоеточие. Более 60% россиян с годами отдают предпочтение серьезным отношениям. Вот это нихуя себе наблюдение. Исследование двоеточие. Человек приблизился к биологическим границам долголетия. В общем, нам говорят, что если кто-то и доживает до 100 лет, то должен сказать спасибо, потому что дальше уже организм не рассчитан на то, чтобы жить 200, например. Немецкий лес становится экологической проблемой. Нам пишут, что леса в Германии стали больше выделять углерода, чем поглощать. Это значит, что тупо леса умирают. Соответственно, когда у тебя дерево больше не растет, это выделяющийся углерод. Потому что пока дерево растет, оно депонирует в себя углерод, как это в России делают леса. Ну и, соответственно, мы продолжаем накапливать наш лесной массив. У нас все хорошо. И вообще мы должны получить глобальную индульгенцию от всех мировых пиздоболов, которые занимаются изменением климата, для того, чтобы от нас отъебались. Ну вот, а в Германии, соответственно, у них наоборот. У них леса чахнут, вместо того, чтобы заниматься экологией, они занимаются какой-то хуйней. Таяние мерзлоты сыграло на руку арктическим кустарникам. Не может быть, если у нас уменьшается вечная мерзлота, там начинает что-то расти. О боже, какое удивительное совпадение. Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать апокалипсис. Апокалипсис точно не придет, можно не переживать. Можно взять какие-то гены шерстистого мамонта, засунуть их в живого какого-то слона, ну и родится на свет прекрасный мамонтенок. Ждем, когда это случится. Исследование двоеточие. Колумб мог быть евреем-сефардом. Да-да, Россия — родина слонов. Находка археологов свидетельствует о сибирском происхождении скифов. Ученые обнаружили следы жертвенных погребальных ритуалов где-то в районе Тывы, из чего следует, что скифы пришли откуда-то оттуда. АвтоВАЗ объявил о старте производства бизнес-седана «Лада Аура». Ждем в такси. Российские аналоги Оземпика обошли оригинал по продажам. Русские препараты Квинсент и Симавик обошли по продажам Оземпик просто по той простой причине, что Оземпик в России больше не продается. Обычное утро вторника. По дождливой Москве на велосипеде прокатился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Еще 10 лет назад я вообще не верил в велосипедную инфраструктуру в Москве, но теперь я посрамлен в качестве скептика в этой области, потому что велосипедизация нашего прекрасного города случилась феноменальная, а также по этим дорожкам не обязательно кататься на велосипеде. Я, например, не катаюсь на велосипеде, потому что непонятно, куда его нахуй девать. Я катаюсь на самокате, мне это вполне удобно. Ну и, в общем, Пашинян тоже заценил московские велодорожки вдоль набережных. Обратная сторона велопрогулки – Никола Пашиняна. Но что вы хотели? Естественно, любой президент страны ездит с кортежем, с охраной, с еще автоматчиками на других велосипедах и так далее. То, что ему прицепили какую-то там GoPro, чтобы он снимал только себя и не показывал, как рядом это выглядит со стороны, это совершенно очевидно. Потому что картинка была сделана для пиара, а безопасность – это безопасность. Хотя Москва настолько прекрасный город, что Никола Пашинян мог бы кататься по велодорожкам абсолютно без всякой охраны, и с ним бы ничего не случилось. У вас есть квадроберы? Лавров обсудил квадроберов с главой МИД Армении перед встречей Пашиняна с Путиным. Когда больше нечего обсуждать, можно обсудить квадроберов. В России увеличится мат-капитал на первого и второго ребенка. Теперь в первом случае будут платить на 46 тысяч рублей больше, а во втором на 61 тысячу. Таким образом, за первого ребенка будут платить 677 тысяч, а за второго 894. А разрешение на парковку для многодетной семьи по-прежнему выдается одно на семью. Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков. Но умер и умер. В Самаре школьник прямо на уроке выпал из окна четвертого этажа. По предварительной версии, он переживал из-за пролитых чернил. Не знаю, где школьник нашел чернила, но как-то он извозюкался, решил, что его будут ругать родители, одноклассники стали ржать, и он каким-то образом выпал из четвертого этажа. Но суть потому, что он стоит на своих ногах, вроде как все хорошо, хотя наверняка ударился башкой. Будем надеяться, что у него все будет отлично, максимум получит сотрясение. В Охотском море обнаружена дрейфовавшая 2 месяца лодка. На ее борту находились 3 человека. Один выжил. Потрясающая история. Ребята поехали на лодке плавать втроем. 2 брата и, значит, ребенок одного из братьев. Ну вот, плыли-плыли, потом у них сломался мотор. Они в 60 километрах от берега. Достали весло, стали грести, но весло тоже сломалось. Ну и дальше вот, они, значит, просто стоят на этой лодке, нихуя не происходит. Они пытались из ракетниц привлечь внимание проплывающих мимо кораблей, пролетающих мимо вертолетов. Те почему-то их полностью проигнорили. Удивительное, конечно, равнодушие. Надо всегда смотреть, мало ли что, какая хуйня, внимательно. Ну и, соответственно, плывут они, плывут дальше, проходит какое-то время. В какой-то момент 15-летний ребенок, значит, просто от голода умер. Отец его, увидев это, сошел с ума, стал, значит, бросаться в воду, перестал вести себя нормально, адекватно, но, значит, его брат все время пытался, доставал, разогревал и так далее. Ну и в итоге он просидел, значит, брат тоже, соответственно, умер, да и остался один этот самый чувак. Ну и чувак за это время не потерял волю к жизни, потому что у него дома жена и ребенок, о которых он думал, похудел на 50 килограмм, но в течение 2 месяцев остался в сознании и живой. В Екатеринбурге открыли памятник жертвам Холокоста. Камни для него привезли из Бухенвальда и Освенцима. Если честно, я не очень понимаю, почему продолжают до сих пор открывать памятники жертвам Холокоста. Да, это была ужасная трагедия еврейского и цыганского народов. Про цыганский народ все почему-то забывают. А в данном случае не очень я понимаю, какой Екатеринбург имеет отношение к Холокосту. Но в любом случае на этом памятнике сделана следующая надпись. Камни у евреев – символ памяти. Их оставляют на могилах в знак уважения. Парящие в воздухе камни, побеждающие законы тяготения, олицетворяют преодоление силы тяжба, борьба за жизнь. Куда дели при этом цыган, не уточняется. Но евреи давно уже приватизировали Холокост, и другие народы в эту трагедию не пускают. Битва за Древландию, двоеточие. Как дачники из Пензы создали уникальный парк скульптур, и почему теперь сами хотят его уничтожить? Какие-то ребята от скуки в ковид стали делать деревянные скульптуры, ставить их в своем лесочке, но потом постепенно это дело раскурили какие-то приезжие туристы, стали приезжать, а люди возмущаются, что у них там пыль коромыслом, много машин запарковано, и при этом кто-то еще смеет на этой хуйне зарабатывать, потому что там у них есть какой-то меценат из этого дачного поселка, который каждый год 1 000 000 своих денег отдает, чтобы это все делалось, ну и, соответственно, время от времени устраивает какие-то мастер-классы, где там по 200 рублей за вход собирает, и какой-то, значит, туалет, чтобы кто-то обслуживал. Но местные жители, как в любом СНТ, естественно, это самое дружное сообщество на свете, самые помогающие друг другу ребята, которые лучше всех друг друга понимают, они возмущены тем, что они теперь как-то не имеют отношения к тому, что кто-то там с этого может собирать деньги, и говорят, да, а может вообще отсюда нахуй все это убрать, а то что-то много тут народу стало ходить. Сатанинские образы. Самарцы ополчились на новый туристический код. Милые фигурки шишиг. Какие-то художники стали отливать фигурки шишиг, таких человечков с крыльями, и расставлять их в разных местах по Самаре. Просто для того, чтобы какой-то новый, значит, появился у Самары интересный повод куда-то там походить, посмотреть, пообсуждать, экскурсии попроводить и так далее. Но, естественно, тут же собрались всякие обскурантисты, которые сказали... Шишиги и летуны являются представителями нечистой силы и носят негативный характер. Вот так вот, блядь. Потому что они лучше знают. А особенно, конечно, у нас, что такое нечистая сила и что такое негативный характер, это прямо научные характеристики, которые можно замерить. Аэропорт Челябинска эвакуировали из-за курильщика. Какой-то пассажир зашел в сортир покурить, потом бычок кинул куда-то в вентиляционную решетку, тоже, конечно, мегамозг. Там оказалась пластиковая труба, она задымилась, в VIP-зал пошел какой-то дым, соответственно, сработала пожарная сигнализация, но, в общем, все нормально, аэропорт стоит на месте. Под Андреевой сломался стул в прямом эфире Первого канала, но она продолжила вести выпуск на полусогнутых ногах. Видео.
Международный фестиваль архивных фильмов. Уникальная коллекция, связь эпох.
Екатерина Андреева, конечно, потрясающий профессионал, потому что что бы ни случилось в студии, если идет прямой эфир, она прекрасно осознает ответственность. Если даже на нее ебнется софит, она не скажет «Ай, блядь». Она просто отодвинет его в сторону и продолжит вести эфир, потому что она ответственный профессионал. Когда там выбегала Овсянникова с плакатом, она даже не обернулась на нее посмотреть, потому что она прекрасно понимает, что у нее есть своя работа. Тут под ней сломался стул. Это, блядь, я не знаю, какие стулья должны быть на Первом канале, что они просто ломаются. Может, она там 50 лет на этом стуле уже сидела, и он там как-то, значит, прохудился. Но это, конечно, не дело. Нужно проверять такое оборудование. Особенно все-таки это студия в прямом эфире. У тебя там можно какую-нибудь табуретку поставить, она понадежнее. Ну, в общем, видно, что там стул ебнулся. Значит, остался, видимо, один штырь. Но Екатерина Андреева не сдалась, и она осталась на полусогнутых ногах, держась за стол. Это супер-мега-пупер-профессионализм. И вообще за это она должна получить премию от канала. В России снимут новый сериал о Штирлице. Вообще было бы, конечно, классно, если бы снимали какие-то новые сериалы о новых персонажах, а не просто использовали бы популярность сериалов и фильмов прошлого. Потому что никакой из современных ремейков пока что даже близко не приблизился по качеству работ, по уровню к тем работам, которые они косплеят. Ну а самый пиздец, я уж не знаю, что они снимут про Штирлица, самый пиздец из того, что я смотрел среди современного кино, это фильм «О зори здесь тихие 2». То есть ребята просто пересняли фильм «О зори здесь тихие», кстати, охуеннейший фильм. Видимо, потому что им просто понравилась сцена в бане с девками, и они взяли новых современных девок, сняли цветную пленку, тоже раздели, засунули их в баню, ну и, короче, их неплохо провели время. Хотя, на самом деле, современный фильм «О зори здесь тихие» — это такая тупейшая пошлятина и ужас, что просто даже стыдно за ребят, которые, в принципе, решили что-то подобное снимать в наши дни. И не потому, что это как-то там оскорбляет память или как-то там еще нарушает что-то священное, связанное с Великой Отечественной войной, а просто фильм получился говно. Уши Шрека. В Челябинском нацпарке выросли удивительные грибы. А это не грибы, а лишайники, просто ловко завернутые в такие трубочки.